Добрый день, уважаемые коллеги. Все меня видят, слышат. Здравствуйте. Давайте начнем работать. У нас сегодня очень важный вопрос, а именно о ходе подготовки образовательных учреждений России к новому учебному году. В этой связи выступит и министр просвещения Кравцов Сергей Сергеевич, министр науки и высшего образования Российской Федерации Фальков Валерий Николаевич и Попова Анна Юрьевна доложат о санэпидемиологической ситуации в связи с открытием школ. Но прежде чем мы приступим к основному вопросу, ради которого мы сегодня собрались, как и сложилось уже в предыдущее время, мы обсудим некоторые текущие проблемы. Но отдельные из них текущими, наверное, назвать и нельзя. Они очень важны и для нашей страны, да и для всего мира. Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Я в этой связи хочу попросить министра здравоохранения Мурашко Михаила Альбертовича проинформировать нас поподробнее, хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый. Повторяю, прошла все необходимые проверки. Ну, мы сейчас послушаем Михаила Альбертовича, он расскажет это с профессиональной точки зрения. Пожалуйста, Михаил Альбертович.
Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите доложить о государственной регистрации первой вакцины против новой коронавирусной инфекции. Сразу же после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса SARS-CoV-2, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Минздрава России, используя опыт и отлаженную технологию изготовления аденовирусных векторов, приступил к созданию вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. Хочу отметить, еще в 90-х годах ученые центра Гамалея провели первые успешные эксперименты по созданию генотерапевтических препаратов, и дальнейшее развитие этого направления позволило создать универсальную платформу для разработки вакцин против различных, в том числе и особо опасных инфекционных заболеваний. На этой платформе специалисты центра Гамалея по заданию Министерства здравоохранения России разработали уже 6 вакцин, находящихся на различных стадиях обращения в Российской Федерации, в том числе проходящие регистрацию. Одним из наиболее ярких примеров использования платформы стало создание вакцины против лихорадки Эбола и другого типа коронавируса МЕРС. Таким образом, можно отметить, что к пандемии COVID-19 специалисты Центра Гамалея Министерства здравоохранения подошли, имея в запасе готовую технологическую платформу с доказанной эффективностью и безопасностью. Это позволило группе разработчиков во главе с академиком Гинзбургом, с участием специалистов Министерства обороны, участвовали профессора Борис Народицкий, член-корреспондент Денис Лагунов, Сергей Борисевич. Также принимали участие, позвольте перечислю, команду разработчиков, это Ольга Зубкова, Дмитрий Шебляков, Инна Должикова, Амир Тухватуллин, Ильяс Смагамбетов, Дмитрий Щербинин, Елизавета Токарская, Татьяна Жаровская, Ольга Попова, Дарья Гроусова, Алина Джарулаева, Наталья Тухватуллина. И в кратчайшие сроки создали вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Группа авторов получила патент на изобретение Российской Федерации. С привлечением специалистов-экспертов по фармаконадзору, качеству лекарственных препаратов, клинических исследований сформированы программы испытаний и отработаны регуляторные вопросы безопасности лекарственного препарата. Доклинические исследования вакцины проводились непосредственно в Центре Гамалея Минздрава России и 48-м Центрально-научно-исследовательском институте Министерства обороны. Клинические испытания прошли на двух базах. Это Сеченовский университет Минздрава России и филиал Главного военного госпиталя имени Бурденко. По результатам вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител COVID-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации. По результатам экспертизы данных клинических исследований эксперты Министерства здравоохранения выдали заключение, и сегодня принято решение о государственной регистрации вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной Центром имени Гамалея Минздрава России. Это одна из первых зарегистрированных вакцин в мире, подтвердивших свою эффективность и безопасность. Вакцина зарегистрирована на условиях в соответствии с принятым правительством Российской Федерации порядком доступа на рынок для препаратов, предназначенных для профилактики COVID-19. Мы уже докладывали, что ряд лекарственных препаратов ранее были выпущены для лечения и сегодня эффективно используются в медицинских организациях. Разработчики вакцины подготовили документы на проведение дальнейших клинических исследований с участием нескольких тысяч человек. Для оперативного наблюдения за состоянием здоровья вакцинированных и контроля эффективности и безопасности Минздрав России создает единый цифровой контур, позволяющий отслеживать безопасность и качество препарата на всех этапах жизненного цикла. Это включает в себя и регистр вакцинированных пациентов. Ну и с 1 июля в России действует система мониторинга движения лекарственных препаратов, индивидуальный код на каждой упаковке. В настоящее время вакцина начнет производиться на двух площадках, самим центром имени Гамалея Минздрава России и компанией Бинофарм. Одновременно при содействии Минпромторга, проектного офиса Сбербанка, идет отработка технических регламентов для масштабирования производства на площадках ряда отечественных производителей, таковые в нашей стране есть. По вашему поручению, РФПИ инвестирует в производство и продвижение вакцины за рубежом. Интерес к ней уже проявляют сегодня ряд стран. Параллельно начнется поэтапное применение вакцины в гражданском обороте. Прежде всего, считаем необходимым предложить вакцинацию тем, чья работа связана с общением с инфицированными людьми, это медицинские работники, и тем, от кого зависит здоровье детей, это учителя наши. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте поблагодарить вас за помощь, поддержку ученых и медицинских работников на всех этапах борьбы с новой коронавирусной инфекцией, и в том числе создание нового лекарственного препарата, первой отечественной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Хотел бы, конечно, и поблагодарить разработчиков, добровольцев, принявших участие в ее испытаниях, медицинских работников. Ну, слова благодарности, конечно, хотел сказать председателю правительства Михаилу Владимировичу, курирующему вице-премьеру Татьяне Алексеевне, коллегам по кабинету министров за слаженную работу в этот период и в создании вакцины. На мой взгляд, сделан огромный вклад в победу человечества над новой коронавирусной инфекцией. Спасибо большое. Информационное сообщение по данному вопросу завершено.
Да, спасибо. Вы сказали, что это одна из первых зарегистрированных. А где-то в мире уже зарегистрированы вакцины подобного рода?
Есть разработки у китайских коллег, которые на стадии регистрации на условиях. Есть еще ряд в других странах, но там еще идут клинические исследования. По сути дела, регистрационное удостоверение в полном формате выдается в России первое.
Ну, то есть у нас первая регистрация произошла. Надеюсь, что и у наших коллег за рубежом тоже работа будет двигаться и на рынке, на мировом рынке лекарственных препаратов, вакцин появится достаточно много продуктов, которые можно будет использовать. Я знаю, что эта вакцина, как вы сказали, была сделана на базе аденовирусных векторов, но преимущество, на мой взгляд, заключается в том, что это на базе аденовирусных векторов человека именно сделано. И она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет. Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки, температура была у нее 38, на следующий день 37 с небольшим, и все. После второй прививки тоже температура немного поднялась, ну и все, сошла потом на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие. Знаю, что у многих людей вообще нет никаких внешних проявлений, ни температуры нет после прививки. Все вообще проходит так, как будто ничего и не делали. Главное, конечно, чтобы в будущем мы смогли обеспечить безусловную безопасность применения этой вакцины и ее эффективность. Надеюсь, что так и будет. Я хочу поздравить и Академию Гинзбурга, всех коллег, кто работал над этой темы и достиг этого результата. Знаю, что у нас работа над вакцинами подобного рода в России продолжается, продолжается в других учреждениях. Желаю всем специалистам успеха. Мы должны быть благодарны тем, кто сделал вот этот первый шаг, очень важный для нашей страны и вообще для всего мира. Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск, вот что важно, массовый выпуск этого препарата, с тем, чтобы все, кто хочет, это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно, я уже говорил на этот счет неоднократно, все, кто хочет, могли бы воспользоваться разработками и достижениями наших специалистов, наших ученых. Спасибо большое и вам, и председателю правительства. Знаю, что все коллеги самым активным образом работали над этим. Татьяна Алексеевна уделяла очень много внимания как курирующий вице-премьер. Это успех, и еще раз поздравляю вас. Давайте поговорим по другим вопросам. Я уже вот упомянул о Татьяне Алексеевне, вспомнил. Татьяна Алексеевна, хотел бы вас попросить несколько вопросов затронуть. Первое – это вопрос, связанный с тем, что у нас заканчиваются выплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами с COVID-19, с новой коронавирусной инфекцией. А выплаты заканчиваются, а инфекция это никуда пока не ушла. Да, у нас есть снижение, да, у нас есть позитивные тенденции, тренды позитивные. Слава Богу, это все мы видим, все это продолжается, но все-таки этот вирус присутствует. И в общем и целом достаточно много людей еще болеют. И многие медики продолжают работать с людьми, которые столкнулись с этой болезнью. Вот это первое, на что хотел бы обратить внимание, и хотел бы послушать ваше мнение и ваше предложение. Второе. Мы уже это говорили и с вами, и с председателем правительства я это обсуждал. Вот те койки, которые оказались перепрофилированными, но не востребованными часто очень, получилось, что объема потока пациентов на этих койках не было. И в этой связи у медицинских работников произошло снижение выплат соответствующих, в том числе и стимулирующих там, и других. Получилось, что мы за ковид кому-то заплатили, а по основному направлению их деятельности не доплатили. Это несправедливо, они здесь ни при чем. И я просил и вас, просил председателя правительства подумать над этим, в том числе и коллег из финансово-экономического блока, и сделать свои предложение. Есть еще несколько вопросов, которые я вас просил тоже подготовить. Пожалуйста, вам слово. Прошу вас.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. Спасибо за предоставленное слово. Я тогда начну в таком порядке, о котором вы сказали. Сначала по поводу выплат стимулирующего характера, которые мы все называем президентскими. Должна сказать, что на данный момент времени, с учетом принятых правительством решений из федерального бюджета, на эти цели выделено уже 65,9 миллиарда рублей. За июнь месяц, который является пиковым с точки зрения работы медицинского и иного персонала, который получает такие выплаты, количество людей, получивших их, составило 292 042 человека на сумму 26,6 миллиарда рублей. В июле количество получающих сократилось уже на 32 тысячи человек, поскольку мы поэтапно начали возвращаться к осуществлению плановой медицинской помощи. И здесь и сами размеры абсолютные с точки зрения общего объема денег также уменьшились до 25,5 миллиардов рублей. Почему такая небольшая разница между июнем и июлем по деньгам? Потому что в июле уже начали осуществляться отпускные выплаты, и медицинские работники, и иные специалисты пошли в отпуска. Сейчас мы стратегически нацелены на то, чтобы регионы активно возвращали медицинские организации в плановую работу. И уже, если сравнивать 1 июня, например, 1 июня, 1 июля, то количество коек, которое перешло в плановую медицинскую помощь, составило более 30-35 тысяч. Мы понимаем, что ковид никуда не девается, как вы справедливо сказали. И более того, у нас есть и ваше поручение, поручение председателя правительства по поводу того, что регионы должны обеспечить резервирование коек и для сегодня летнего сезона, и для осенне-зимнего сезона. И, конечно, это количество потребует от нас дополнительных финансовых вливаний, в том числе и выплаты медицинских работникам. Выплаты медицинским работникам. Выплаты, которые вы ввели, заканчиваются августом. Август – это последний месяц, поэтому мы бы хотели сегодня попросить вас, поскольку это президентские выплаты, поручить нам в ближайшее время внести соответствующую стратегию, которая будет базироваться, ну, как минимум, на нескольких вещах. Это то, что мы научились лечить, то, что у нас появились эффективные препараты для оказания помощи гражданам, страдающим новой коронавирусной инфекцией. Ну и как только что мы обсуждали, очень надеемся, что в сентябре, в конце августа, в сентябре уже начнет появляться вакцина первой категории для вакцинирования, которой станут, как мы надеемся, медицинские работники. Но мы поработаем еще над этими предложениями и внесем вам стратегию до конца 2020 года. Второй момент, о котором вы сказали, это момент, который связан с функционированием системы обязательного медицинского страхования. Новая коронавирусная инфекция потребовала от нас изменений в подходах, отдельных изменений к оказанию плановой медицинской помощи. Мы все знаем, что в самый пиковый период плановая медицинская помощь была приостановлена, что, естественно, повлекло за собой недополучение медицинскими организациями и, как следствие, работниками, которые работают в этих медицинских организациях, объема средств обязательного медицинского страхования. Кроме того, мы вносили изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, где средства, которые ранее, например, предназначались на диспансеризацию, пошли на оказание помощи больным с ковидом. Кроме того, были выделены дополнительные средства на тестирование пациентов и медицинских работников, а также на обеспечение средствами индивидуальной защиты. Сейчас по поручению председателя правительства Министерство здравоохранения совместно с Министерством финансов произвели все необходимые расчеты, и мы определились, что на данный момент времени дополнительно, чтобы не было проблем с функционированием медицинских организаций при оказании плановой помощи, чтобы люди не теряли свои стимулирующие выплаты, выделить медицинским организациям, подведомственным субъектам Российской Федерации 47,5 миллиардов рублей, из которых 44,2 миллиарда рублей пойдут на оплату непосредственно медицинской помощи, 3,3 миллиарда рублей пойдут на оплату тестирования. И еще 2,4 миллиарда рублей пойдут на оплату медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования федеральным организациям, которые находятся в ведении федеральных органов государственной власти. Если вы, Владимир Владимирович, поддержите такой подход, то мы на ближайшем заседании правительства рассмотрим соответствующий проект распоряжения.
Хорошо. Ну и, непосредственно стимулирующие выплаты для тех, кто работает с больными с ковид-инфекцией.
Да, конечно, конечно, конечно. Мы для тех, кто работает больным с ковидом, мы внесем предложение сначала вам. Если вы их одобрите, то затем мы их вынесем на заседание правительства.
Хорошо. Татьяна Алексеевна, там есть еще один, извините, там есть еще один вопрос, вот какого характера. Но в связи с падением цен на энергоносители, в связи с тем, что у нас и экономика немножко подсократилась, связано это все с той же самой коронавирусной инфекцией. Все понятно, сейчас не буду вдаваться в детали, но Минфин предложил по некоторым направлениям сократить расходы, что в целом абсолютно является здравым подходом. Вместе с тем, сейчас доходы бюджета начали восстанавливаться, и я бы просил не сокращать, а если что-то уже предложено восстановить средства, связанные с приобретением лекарств для льготных категорий граждан и по онкозаболеваниям. Это нужно восстановить. Есть некоторые другие направления, ну, например, оборонная промышленность, но мы это, об этом еще с председателем правительства отдельно поговорим. Поэтому я просил бы и вас, Татьяна Алексеевна, председателя правительства, Минфин, обратить на это внимание.
Можно дополнить, Владимир Владимирович, в этой части. Здесь действительно мы очень плотно работаем с Антоном Германовичем. Антон Германович хорошо эту проблему знает по лекарственному обеспечению. Сюда попадают все наши льготные категории граждан. Сюда попадают граждане, страдающие орфанными заболеваниями, туберкулезом, СПИДом, гепатитом, сочетанным со СПИДом. Сюда же попадают профилактические прививки. И сюда попадает химиотерапевтическая помощь, которую мы реализуем в рамках национального проекта «Онкология». Я просто хочу сказать, что несмотря на коронавирусную инфекцию, мы все-таки получаем определенные результаты. Мы увеличили количество химиотерапии с 2-3 до 5-6. И здесь почему стоит так острый этот вопрос? Потому что мы не можем прервать лечение, которое начали. Мы здесь добиваемся определенных результатов. И еще один момент, который тоже увязан с этими чувствительными направлениями по лекарствам и онкологии, это высокотехнологичная медицинская помощь. У нас в 2019 году было пролечено 1 234 600 больных. И что характерно, Владимир Владимирович, несмотря на остановку плановой помощи в острый период, даже в 2020 году за первое полугодие мы оказали помощь 500 тысячам больным, которые нуждаются в высокотехнологичной помощи. То есть наши больницы работали. И здесь точно так же, как и в случае с лекарствами, очень важно этот тренд продолжить, не сокращая тех объемов, которые были ранее согласованы Министерством финансов на 2021-2022 года. Если вы нас поддержите, в том числе в рамках поручения, которое вы дали по приоритизации эффективных расходов на здравоохранение, каковыми, собственно, являются лекарства и высокотехнологичная помощь, мы бы были вам очень признательны. Так она, спасибо.
Так она сделать. Безусловно, речь должна идти и о высокотехнологичной помощи. Стоить это будет, по предварительным подсчетам, так я понимаю, где-то в районе 15 миллиардов рублей. Надо их найти.
Это только лекарства, Владимир Владимирович, это только лекарства. А еще онкология, еще ВМП. Там чуть
Хорошо.
Больше будет.
Все, посчитайте все и представьте предложение.
Спасибо. Пожалуйста, Григоренко Дмитрий Юрьевич, о совершенствовании контроля налоговой деятельности.
Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Здравствуйте, уважаемые коллеги. У нас с 2016 года в Российской Федерации осуществляется проект по реформе контрольно-надзорной деятельности. Я напомню, в 2016 году Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам на период до 2025 года в качестве одного из направлений определил реформу контрольно-надзорной деятельности. Основной целью реформы являлось или является снижение административной нагрузки на бизнес путем упрощения существующих процедур и внедрения риск-ориентированного подхода при назначении проверок. Однако в ходе реализации реформы было установлено большое количество избыточных, дублирующих, устаревших обязательных требований, причем устаревших как технически, так и морально. В качестве ярчайших примеров, уже набившая оскомину история с требованием по толщине омлета, или, например, из последнего, то, что вот буквально недавно отменили, это требование по цвету стен в помещениях в зависимости от цели использования этих помещений. Соответственно, эта тема нашла отражение в вашем послании и в вашем поручении, Владимир Владимирович, в феврале 2019 года с поручением до 31 декабря 2020 года проинвентаризировать все обязательные требования, отменить избыточные и принять современные корректные требования с учетом современного уровня технологического развития в соответствующих сферах. И был запущен так называемый проект регуляторной гильотины. Проект был начат предыдущим составом кабинета, текущим продолжен. Соответственно, в рамках реализации этой задачи была создана отдельная подкомиссия по реформе контрольно-надзорной деятельности, Это достаточно большая подкомиссия, состав ее 700 с лишним человек, 43 группы созданы по направлениям, по видам контроля. Соответственно, в результате рабочей группы проинвентаризированы абсолютно все обязательные требования, которые есть в Российской Федерации. И, например, только, причем это огромная действительно была проведена работа, там только в первом полугодии 2020 года было проведено больше 600 заседаний рабочих групп, причем основной костяк их составляют представители бизнес-объединений и ассоциаций. В результате Кабмине было рекомендовано более 11 тысяч актов, устанавливающих обязательные требования. При этом из этих 11 тысяч более 8,5 тысяч актов – это акты еще Советского Союза, а 2,5 тысячи актов – это акты Российской Федерации. Что сделано на сегодняшний день? Из 11 тысяч актов более 8 тысяч актов уже отменено, это порядка 73% на сегодняшний день. Приняты два федеральных закона, это вот последняя весенняя сессия, это очень достаточно тяжелые законы, они действительно очень серьезно упрощают жизнь нашим предпринимателям. Первый – это закон об обязательных требованиях в Российской Федерации. Он, во-первых, на законодательном уровне закрепляет принцип регуляторной гильотины, вводя правило, что с 21 января 2021 года предприниматель не может быть привлечен к административной ответственности в случае, если до 31 декабря текущего года какое-то обязательное требование не было актуализировано, либо заменено актуальным. И второе принципиальное нововведение этого федерального закона вводится обязательный шестилетний цикл к обязательным требованиям в Российской Федерации. То есть речь идет о том, что по истечении шестилетнего цикла обязательные требования должны либо актуализироваться, либо отменяться, ну, либо в случае их корректности пролонгироваться. То есть это такая вот гильотина с шестилетним циклом. Второй федеральный закон – это закон о государственном и муниципальном контроле. Тоже достаточно тяжелый закон. С 2015 года на самом деле разрабатывался с региональной рассылкой, с согласованием. Основная идея закона – это смещение акцента с проверки на профилактику нарушений. Основные нововведения этого закона, во-первых, это перевод на онлайн взаимодействие, в том числе и через портал единого, через портал госуслуг с проверяемым лицом, то есть исключение физического контакта в максимально возможных случаях. Второе, это, как я уже сказал, приоритет профилактики над проверкой. Третье, это законодательное закрепление согласования всех видов проверок, где присутствует контакт проверяемого с проверяющим, с прокуратурой. Четвертое из важного – это обязательное введение рискоориентированного подхода при назначении проверок. Эта норма важна чем? Тем, что теперь все контрольно-надзорные органы в Российской Федерации обязаны будут вести рискоориентированный подход. Соответственно, все причины нарушений и виды рисков попадут в реестр, и будет прозрачно и понятно причины назначения проведения проверок. Тем самым, если исключаешь причину, то, естественно, исключаешь непосредственно саму проверку. И пятое, это важная тоже норма, с 23 года вводится система обязательного досудебного обжалования мероприятий контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации. Речь идет о том, что все предприниматели получают возможность абсолютно бесплатно, мы это запускаем через портал госуслуг, буквально в два клика, в случае несогласия как с процедурой проверки, так и с ее результатами, пожаловаться, и эта жалоба до суда будет в короткие сроки рассмотрена вышестоящим органом. При этом мы, не дожидаясь 2023 года, планируем с сентября месяца запускать добровольный пилот по досудебному обжалованию с тремя ведомствами, это МЧС, Росздравнадзор, Ростехнадзор. И последнее. Что планируется, значит, до конца года? Ну, во-первых, до конца 2020 года мы, как вы и поручили, планируем завершить гильотину регуляторную. Нам осталось отменить порядка 3000 актов, принять порядка 500 новых актов. Это уже актуализированные современные, значит, обязательные требования, прошедшие через подкомиссию и рабочие группы. Второе. Запустить добровольный пилот по досудебному обжалованию. И по досудебному обжалованию, если вы примете решение и дадите нам такое поручение, может быть, с начала следующего года расширить количество участников этого эксперимента, не дожидаясь вступления в силу нормы в законе по обязательному досудебному обжалованию 2023 года, а может быть, раньше начать использовать этот механизм с тем, чтобы максимально увеличить количество ведомств и предоставить нашим предпринимателям максимальные возможности в случае несогласия с результатами проверки обжаловать эти проверки. Мы считаем, что это очень серьезно снизит еще больше административную нагрузку. И последнее. В аналитическом центре при правительстве Российской Федерации, в центре национальных проектов, у нас по поручению Михаила Владимировича создан проектный офис по контрольно-надзорной деятельности. Мы сейчас проводим работы по интеграции информационных систем проверяющих органов, органов прокуратуры, которые ведут учет проверок, и единого портала госуслуг, который у нас становится некой витриной общения с нашими хозяйствующими субъектами, с тем, чтобы в одной точке в режиме онлайн видеть весь мониторинг как по количеству проверок, так и по качеству, по их обжалованию. И основная идея или основная наша цель – это все-таки выявлять причины несоблюдения требований и добиваться их исполнения не проверками, а изменениями регуляторной среды. У меня все, доклад закончен. Спасибо.
Спасибо. Закон-то все-таки, который должен регламентировать особенности надзора по отраслям, до конца года должен быть принят. Когда примерно вы планируете?
Он сейчас в стадии разработки. Действительно, это закон, который формализует все существующие виды проверок в одно единое требование. У нас разрабатывается. Мы планируем, что мы осенью его внесем в Государственную Думу, и до конца этого года мы надеемся, что мы его примем, потому что норма в законе, которая сейчас принят, 248-й, он вступает в силу с 1 июля 2021 года, но мы хотим до конца этого года все-таки вот этот закон, так называемый спутник, конечно, принять.
Ладно. Ну, ноябрь, декабрь, да, когда?
Я думаю, что это ноябрь месяц. В ноябре мы точно внесем его.
Хорошо. Ладно. Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. У меня есть еще один вопрос. И вопрос этот к Алексею Логиновичу Аверчуку. Вот какой. Мы договаривались с председателем правительства, с правительством о том, чтобы поработать с некоторыми нашими партнерами, иностранными партнерами, по изменению наших соглашений об избежании двойного налогообложения. Я напомню некоторым коллегам, о чем идет речь. Речь идет о том, что если, скажем, какие-то средства, деньги в виде, да, скажем, дивидендов выводятся за границу, у нас они вообще не облагаются, а облагаются за границей, а там ввели налог, ну, в некоторых странах 2%. У нас НДФЛ 13% в основном, там 2, вот, пожалуйста, это стимулирует вывод капиталов, на самом деле, за границу. Поэтому мы договорились о том, что мы с партнерами, с нашими, такую работу проведем по изменению наших соответствующих соглашений. Или внутри страны эти доходы, прежде всего лиц, которые занимаются крупным бизнесом, должны облагаться справедливым налогом внутри страны. Либо, если кто-то полагает, что это не очень интересно, тогда это должно стимулировать к тому, чтобы не выплачивать дивиденды, а вкладывать в развитие просто. Но есть и другие составляющие этого процесса. Как такая эта работа идет, Алексей Владимирович, с нашими иностранными коллегами?
Добрый день, Владимир Владимирович, добрый день, коллеги. Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашим поручением и теми задачами, которые поставил перед нами председатель правительства, мы ведем работу по внесению изменений соответствующих соглашений об избежании двойного налогообложения с нашими зарубежными партнерами. Вчера в Москве находился министр финансов Республики Кипр, господин Константинос Петридис. С ним мы провели переговоры о внесении изменений в наше соглашение об избежании двойного налогообложения. Кипрская сторона согласилась с российскими предложениями. Вчера мы подписали с ним протокол переговоров, а также парафировали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и Республикой Кипр. Мы также договорились о том, что страны завершат свои внутригосударственные процедуры, и в сентябре мы подпишем протокол о внесении изменений. Таким образом, чтобы он вступил в силу с 1 января 2021 года, и с 1 января 2021 года ставка 15% в отношении доходов на дивиденды и доходов на проценты взималась у источника в Российской Федерации. По оценкам Министерства финансов, дополнительные доходы, которые получит российский бюджет, может составить от 130 до 150 миллиардов рублей. Кроме того, мы ведем аналогичную работу и с другими юрисдикциями. В настоящее время письма с предложениями о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения Министерством финансов направлены на Мальту, в Люксембург и в Нидерланды. С Мальтой и Люксембургом Министерством финансов проведены видеоконференции, и реакция коллег на наше предложение положительная. Что касается Нидерландов, то здесь у голландцев еще есть время на подготовку ответа, поэтому мы пока находимся в режиме ожидания, но если они будут затягивать, то, конечно же, мы им об этом напомним. Мы ведем внимательный анализ всех соглашений об избежании двойного налогообложения, которые есть у Российской Федерации с зарубежными партнерами. Сейчас мы внимательно смотрим на Швейцарию, на Гонконг с точки зрения того, чтобы обратиться к ним с аналогичными предложениями. В случае вашего поручения, Владимир Владимирович, мы это сделаем. В принципе, вот такая ситуация сейчас.
Хорошо. Вы знаете, что когда я разговаривал с президентом Кипра, то он с пониманием отнесся к нашим предложениям. Все ясно здесь, ничего сложного здесь нет. Но единственное, что беспокоило моего коллегу, я вам говорил об этом, председателю говорил, во всяком случае, правительство России, чтобы эти потоки не ушли куда-то в другое место. Но мы в этом не заинтересованы. Мы заинтересованы не в том, чтобы потоки переключать куда-то в другие страны, а в том, чтобы эти средства оставались у нас или облагались, повторяю, справедливым налогом, либо вкладывались в развитие. Поэтому с остальными инопартнерами нужно, безусловно, эту работу продолжить. И так, как мы договаривались, подходить по-партнерски, своевременно информировать коллег, делать предложения, которые будут понятны всем, будут корректными. Ну а если непонимание... мы будем сталкиваться с непониманием нашей позиции, то тогда мы оставляем за собой право в одностороннем порядке эти соглашения прекращать. Мы и в соответствии с международным правом, и в соответствии с этими всеми соглашениями имеем право на односторонний выход. Надо, чтобы коллеги знали об этом. И, надеюсь, работа будет поставлена должным, корректно, но должным образом, с необходимым нам нужным конечным результатом. А сейчас попросил бы Михаила Владимировича высказаться по поводу обеспечения бесплатным горячим питанием учеников начальных классов. Мы с вами тоже, Михаил Владимирович, это обсуждали совсем недавно. Подходит 1 сентября. Мы сейчас в качестве основного вопроса будем говорить о подготовке школ и других учебных заведений к новому учебному году. Но вот эта часть, она очень социально значимая, важная. Я просил бы вас доложить о том, как идет здесь работа. Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, с этого года по вашей, Владимир Владимирович, инициативе вводится бесплатное здоровое горячее питание для школьников начальных классов. И хочу обратить внимание, что с 2013 года организация питания – это ответственность субъектов Российской Федерации. Питание обеспечивалось только за счет региональных и муниципальных средств, либо за счет средств родителей. В большинстве регионов оно представлялось лишь льготником. Это, например, из малообеспеченных или многодетных семей, а также детям, сиротам, инвалидам. В своем послании Федеральному собранию вы обращали внимание губернаторов, что надо форсировать работу по созданию в школах необходимой инфраструктуры, оборудования столовых, чтобы, начиная с этого учебного года и не позднее 1 сентября 2023 года, все ученики младших классов во всех субъектах Российской Федерации были бы обеспечены бесплатным качественным горячим питанием. Правительство предусмотрело субсидию на текущий год около 22 миллиардов рублей. Подготовлено, соответственно, распоряжение о выделении средств тем субъектам Российской Федерации, где все без исключения школы готовы организовать горячее питание. Таких регионов 58. В оставшихся субъектов Российской Федерации требования о полной готовности всех школ не выполнено. И, соответственно, средства им пока выделяться не могут. У нас есть еще время обеспечить выполнение вашего поручения, так как оно должно быть реализовано, как я уже говорил, постепенно до 2023 года. Но причины, по которым запуск программы затягивается, везде разные. Где-то есть несколько школ, в которых нет столовой, где-то нет технической готовности пищеблоков, где-то местные власти не успели все подготовить. При этом важно, что больше 75% школ таких регионов соответствуют требованиям и могли бы уже с этого года получать в том числе федеральные средства на организацию бесплатного горячего питания. И это, Владимир Владимирович, как раз тот случай, когда интересы учеников и их родителей должны быть абсолютным приоритетом. Наверное, несправедливо наказывать одни школы за то, что другие в их регионе оказались не готовы. В этой связи мы пришли к выводу, что надо изменить правила предоставления федеральных средств так, чтобы регионы, которые ранее не могли претендовать на это, получили субсидию уже в этом году. Ее размер будет рассчитываться, исходя из количества школ, которые полностью готовы предоставлять горячее питание, ну и числа учеников начальных классов. В остальных же школах, которые пока не готовы, финансирование организации горячего питания будет идти за счет средств регионов. Федеральные средства для этих школ они начнут получать только после того, как приведут их в соответствие с установленными требованиями. Губернаторы должны, конечно, максимально быстро разработать и представить в правительство соответствующие планы графики. Но и контролировать это, отслеживая ситуацию, будет рабочая группа, которую возглавляет Татьяна Алексеевна Голикова. Предложенные мероприятия, конечно, потребуют дополнительных средств федерального бюджета. По предварительным оценкам, на 3 года это около 39 миллиардов рублей. И хотя эти средства являются софинансированием указанной программы, их объем в ней определяющий. В среднем это около 80% всех расходов каждого региона на программу, исходя из уровня его бюджетной обеспеченности. Уважаемый Владимир Владимирович, если вы поддержите эту инициативу, то уже на ближайшем заседании правительства мы примем решение по выделению средств для организации горячего питания во всех школах России, которые в соответствии с законом готовы к этому. Просил бы вас поддержать.
Хорошо, давайте так и сделаем. Там есть еще одна проблемка, она там внутри зашита. Это касается малокомплектных школ. У них вроде ничего не предполагается там строить ни столовых, ни буфетов и так далее. Но я хочу обратить ваше внимание, уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги. Обращаюсь сейчас и к руководителям регионов. Вот эти малокомплектные школы, там обучаются дети не из самых богатых семей. Не из самых. Есть, конечно, элитные учебные заведения, малокомплектные, но чаще всего это где-то в сельской местности и так далее, в небольших поселках. Значит, здесь нужно подумать обязательно над тем, чтобы не ставить этих людей в положение худшее, чем во всей стране. Я сейчас не предлагаю каких-то решений, хотя у меня есть определенные идеи, предложения, но нужно, чтобы люди проработали эти вопросы, продумали их у себя в регионах. Я сейчас обращаюсь ко всем руководителям субъектов Российской Федерации и прошу администрацию президента взять это на контроль. Довести до конца. Нужно, чтобы все школы, чтобы все ученики во всех школах Российской Федерации пользовались теми льготами, по сути, это льгота, бесплатное питание для учеников младших классов, чтобы все дети в стране имели такую возможность. И чтобы все семьи этим могли воспользоваться. Давайте над этим подумаем все вместе и жду предложений и от регионов, и от правительства Российской Федерации. Ну, давайте перейдем к основному вопросу. Слово министру просвещения Российской Федерации Кравцову Сергею Сергеевичу о подготовке к новому учебному году. Прошу, Сергей Сергеевич.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в нашей стране День знаний 1 сентября. Это день, безусловно, особый, с давними традициями. В этом году первый раз в жизни школьный порог переступит 1 900 000 первоклашек. И наша задача – сделать все, чтобы это событие для каждого стало по-настоящему ярким и светлым. Всего новый учебный год наступит для 17 миллионов школьников. 7 миллионов у нас дошколят, а с учетом 3 миллионов получающих среднее профессиональное образование, это в целом 27 миллионов ребят. которых примут 80 тысяч образовательных организаций. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что произойдет это 1 сентября. Готовимся именно в этот день начать полноценную работу в нормальном очном режиме. Конечно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Министерство держит на особом контроле ход подготовки образовательных организаций к учебному году, включая вопросы не только эпидемиологической, но и пожарной, и антитеррористической безопасности. На текущий момент уже 36 485 образовательных организаций прошли все процедуры и полностью готовы к учебному году. Работа идет в плановом режиме. Контрольная дата полной общей готовности системы, как и было всегда, 20 августа. Отмечу, что первоклашек в этом году будет больше, и возможности системы образования должны полностью соответствовать растущему спросу. Владимир Владимирович, вы не раз обращали внимание на важность этих вопросов для миллионов российских семей. Мы эту задачу последовательно решаем. Так, 1 сентября 2020 года планируется ввести в 32 субъектах Российской Федерации 32 508 новых школьных мест. А к концу года еще 55 790 новых мест в 55 регионах. В целом, до 2025 года планируется ввести 1750 школ на 1,5 миллиона мест. Причем обращу особое внимание на то, что 500 школ построим с использованием механизма государственно-частного партнерства с участием Внешэкономбанка. Проект такого масштаба будет реализован впервые. О дошкольных образовательных учреждениях. На текущий момент в этом году уже введено 122 новых объекта на 13 877 мест. А всего в 2020 году будет возведено 643 детских сада на 92 669 мест. По итогам этой весны и лета, с учетом перехода детей на домашнее обучение, мы сделали для себя ряд выводов. Корректируем национальные проекты, в том числе до оснащения школ современным оборудованием. Планируем поставить во все школы сельской местности и малых городов, а их более 27 тысяч, новые лаборатории для преподавания естественно-научных предметов, таких как физика, химия и других. По обеспечению горячим питанием, то предложение, о котором Михаил Владимирович сказал, мы полностью, Владимир Владимирович, готовы и исполним его в срок. Также будем контролировать вопрос обеспечения малокомплектных школ. Также по вашему поручению, Владимир Владимирович, с сентября начнутся выплаты учителям за классное руководство по 5000 рублей. У нас действует специальная группа, а в сентябре заработает горячая линия. На нее педагогические работники могут обратиться по всем возникающим вопросам. Будем оперативно разбираться с каждой ситуацией. Мы уделяем особое внимание инициированной вами программе по привлечению талантливых педагогов на село «Земский учитель». На 1800 мест в 83 регионах в этом году принято 32 тысячи заявок. Наконец, крайне серьезный вопрос, о котором я не могу еще раз не сказать, это организация образовательного процесса с учетом эпидемиологических норм. Так, совместно с Минздравом России решен вопрос о ежедневном мониторинге состояния здоровья школьников в начале учебного года. И очень важно, Владимир Владимирович, то, что и учителя в первую очередь получат возможность вакцинирования. Четко выстроить работу в новых условиях поможет и успешный опыт проведения с соблюдением всех санэпидтребований единого государственного экзамена. Более 700 детей благополучно экзамены сдали, вспышек заболевания на ЕГЭ не зафиксировано. Новые требования к организации образовательного процесса обстоятельно разъясняем на традиционных педагогических советах, которые сейчас идут в регионах. Впервые 26 августа проведем федеральный педсовет, а 28 августа общероссийское родительское собрание. Все мы видели, в каких непростых условиях завершался предыдущий учебный год. Нам важно точно понять, как произошедшее отразилось на уровне знаний школьников. Поэтому в самом начале нового учебного года мы проведем диагностику для 5-9 классов. Постараемся выявить возможные пробелы в знаниях. По результатам проведем точечную адресную работу по их устранению. Уважаемый Владимир Владимирович, по вашей инициативе принят закон, касающийся воспитательной работы. И это еще одна важная особенность нового учебного года. Соответствующая программа министерством уже принята. Ее внедрение в школах, хотел бы отдельно это отметить и подчеркнуть, не приведет к росту бюрократической нагрузки на учителей. Наоборот, мы упорядочим и оптимизируем воспитательный процесс. В этой же связи в качестве примера хочу отметить всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена». Более миллиона его участников из всех регионов разрабатывают проекты в сфере науки и технологий, искусства и творчества, волонтерства и исторической памяти. При всей значимости современных коммуникаций, цифровых технологий, навыков креативной и командной работы объединяют нас, безусловно, общие для всех идеалы, ценности и смыслы. Именно они лежат в основе как образовательного, так и воспитательного процесса. Это патриотизм, любовь к России, знание ее истории, уважение к нашим героям. Поэтому в нынешний год памяти и славы традиционный всероссийский урок 1 сентября – будет посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Спасибо.
Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Пожалуйста, Валерий Николаевич Фальков, министр науки и высшего образования Российской Федерации.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, система высшего образования страны полноценно завершила очередной учебный год. В этой связи хочу обратить внимание на три принципиально важных момента. Первое. Благодаря самоотверженным усилиям преподавателей и студентов во всех университетах в новом формате прошли государственные экзамены и состоялись защиты выпускных квалификационных работ. В результате, несмотря на беспрецедентные условия, дипломы о высшем образовании получили 550 тысяч студентов очной формы обучения. Прошел всероссийский онлайн-выпускной. Второе. В соответствии с вашим поручением, в этом году мы уделяем максимальное внимание вопросам трудоустройства студентов и выпускников. Так, совместно с Министерством труда разработан комплекс специальных мер, стартовала программа по привлечению выпускников на исследовательские позиции в университеты и научные организации. Более 50 тысяч студентов этим летом получили возможность работать в летних оздоровительных лагерях, медицинских учреждениях и на строительных объектах. Работа в студенческих отрядах будет учтена при прохождении учебных практик. Совместно с образовательным центром «Сириус» мы запустили новую программу наставничества. Лучшие студенты получат работу и будут помогать одаренным детям из региональных филиалов «Сириуса» в реализации различных исследовательских проектов. Ну и третье. В настоящее время вузы успешно организуют приемную кампанию. Подача документов осуществляется, как правило, в дистанционном формате. Несмотря на изменение сроков сдачи ЕГЭ, приемная кампания в целом идет в спокойном режиме и в основном завершится 26 августа. Количество желающих поступить в российские университеты в этом году не уменьшилось. Предпочтения абитуриентов достаточно сбалансированы. Наибольшей популярностью пользуются специальности и направления в области информационных технологий, инженерного дела, медицины и педагогики. Важно, что в этом году наши университеты смогут принять больше первокурсников на бюджетные места. Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашим поручением в июле дополнительно распределены 11,5 тысяч бюджетных мест. При этом, как мы и договаривались, приоритет отдавался региональным вузам. Они получили 9,5 тысяч мест. Подготовка к началу нового учебного года осуществляется одновременно по нескольким направлениям. Как и в прежние годы, летом в вузах ведутся плановые работы по обеспечению бесперебойного функционирования инженерных систем, реализации комплекса мер, связанных с антитеррористической защищенностью и противопожарной безопасностью. В этой связи следует особо отметить, что в текущем году из федерального бюджета вузам были дополнительно выделены 15,8 миллиардов рублей на проведение капитальных ремонтов и реализацию мероприятий по повышению антитеррористической защищенности объектов. Особое внимание в этом году уделяется вопросам обеспечения благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в учебных корпусах и, конечно, в общежитиях. Начиная с введения ограничений, у нас налажена конструктивная работа с Анной Юрьевной Поповой и ее коллегами. В июле Роспотребнадзором были изданы специальные рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в вузах. Мы уже подробно ознакомили с ними университеты на всероссийском совещании, в том числе обсудили готовность реализовать данные рекомендации в новом учебном году. Его в абсолютном большинстве вузов планируем начать 1 сентября в традиционном формате, конечно, при соблюдении мер санитарной безопасности. В частности, с сентября в вузах станет обязательным ношение масок. Не использовать маски можно будет при проведении учебных занятий творческой направленности и педагогам во время проведения лекций. Занятия по физкультуре максимально будут организованы на свежем воздухе. Во всех вузах регулярно будет проводиться измерение температуры, в помещениях дезинфекция воздуха. Студенты с хроническими заболеваниями смогут перейти на индивидуальные учебные планы. Работникам вузов, которые входят в группу риска, будет предоставлена возможность работать дистанционно. Студенты-иностранцы будут допускаться к учебному процессу после 14-дневной изоляции с проведением обследования на коронавирус. Особое внимание будет уделено подготовке студенческих общежитий, организации питания студентов и преподавателей. И здесь мы также руководствуемся рекомендациями Роспотребнадзора. С учетом специфики ситуации 2020 года, надо сказать, что обязанностью университетов становится еще и формирование у молодежи элементов новой санитарной культуры, как части общей, общечеловеческой культуры. То есть воспитание ответственного отношения не только к собственному здоровью, но и здоровью окружающих. Уважаемый Владимир Владимирович, опираясь на рекомендации специалистов, мы сделаем все необходимое, чтобы университеты и научные организации могли работать безопасно, в нормальном, удобном для всех режиме. Благодарю вас за внимание.
Спасибо. Теперь по поводу безопасного режима. Анна Юрьевна Попова, пожалуйста.
Спасибо. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники сегодняшнего совещания, я хотела бы доложить в самом начале о том, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется, и вы не говорили об этом неоднократно, Владимир Владимирович, это так и есть, и мы констатируем четкую тенденцию к снижению ежесуточной регистрации выявленных случаев. И сегодня первый день с конца апреля, когда в стране зарегистрировано менее 5000 впервые выявленных случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. То, что, о чем сказали уже коллеги, безусловно, предстоящий новый учебный год, он особый, и он, конечно же, мы видим эти риски несет. И для того, чтобы их нивелировать, сегодня проведено большое количество мероприятий, подготовлен значимый объем нормативно-методической базы еще в июне, еще до того, как мы начали готовиться к учебному году. И на сегодняшний день я бы хотела сказать, что наши новые санитарные правила, методические рекомендации позволяют оценить ситуацию по проведению единого государственного экзамена. Сергей Сергеевич об этом только что сказал. Хотела бы уточнить, что в его проведении участвовало почти 1 000 000 человек. Это 790 тысяч детей и 210 тысяч взрослых. И ни одного случая не только групповых заболеваний, но и единичных случаев инфицирования в период проведения этого мероприятия зафиксировано не было. По новым правилам работают сегодня летние оздоровительные учреждения. И уже 650 тысяч детей отдохнули. И на сегодняшний день еще 500 тысяч детей отдыхают и в загородных, и в пришкольных летних оздоровительных учреждениях. И полное соблюдение всех наших специально разработанных требований позволяет сегодня проводить летнюю оздоровительную кампанию, как мы и предполагали, и говорили вам об этом, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, проводить ее безопасно. Случаев регистрации новой инфекции ковидной в летних оздоровительных учреждениях сегодня нет. Это вселяет нас определенную надежду на то, что наши мероприятия разработаны, они обоснованы и позволяют предположить, что все то, что мы сегодня разработали и внушают обоснованную надежду, будет при полном исполнении обеспечивать безопасные условия образования детей в новом варианте учебного года. Я бы хотела сказать еще и о том, о чем докладывала 29 июля на совещании, о том, что мы планируем начать мониторинг. Мы начали его, мониторинг циркуляции различных вирусов, гриппозной и негриппозной этиологии в Российской Федерации. Мы начали этот мониторинг в 17 субъектах Российской Федерации. Мы происследовали более 1500 проб и различных вирусов. И хочу сказать, что сегодня циркуляции есть. Есть циркуляция, в первую очередь, вирусов негриппозной этиологии. И из общего количества проб мы увидели циркуляцию вирусов почти у 6% неболеющих россиян, которых мы обследовали методом случайной выборки. И преимущественно это более чем половина случаев, это 65%, это риновирусы, циркуляция сезонного вируса, и у каждого 10-го из обнаруженных, выявленных носителей это вирусы парагриппа. Вирус гриппа только один, но это говорит о том, что циркуляция уже есть. Тем более в преддверии нового учебного года важно привить детей. На сегодняшний день изготавливается уже, и значительной частью готово, 18 миллионов доз для детей Российской Федерации. Это 60% общего количества детей в Российской Федерации. И 10 из них, 10 миллионов, будет уже доставлено в субъекты Российской Федерации к 1 сентября. И поэтому очень важно начать учебный год параллельно с началом иммунизации против вируса гриппа, чтобы защитить наших детей от этой инфекции, которая совершенно реальна уже в сегодняшнем дне. Чуть позже придет еще 8 миллионов, и готовность субъектов к этой работе уже сегодня организовывается, но вот важность этого мероприятия сегодня безусловно, и вы, Владимир Владимирович, неоднократно говорили о важности иммунизации против гриппа, является безусловным важным составляющим для обеспечения безопасного учебного года в этом году. Ну и я бы хотела еще раз обратить внимание на то, что при соблюдении всех требований, которые мы разработали, которые проработали, я бы хотела сказать, что коллеги из федеральных органов исполнительной власти проводят большую работу летом и с учительским сообществом, и с родительским сообществом. И то, что прозвучало в части санитарной грамотности, это очень важно сегодня. И наши усилия тоже направлены на то, чтобы и педагогическое сообщество, и родительское сообщество научить этим несложным, но обязательным правилам. И вот все вместе взаимодействие с нашими коллегами из других федеральных органов исполнительной власти, из субъектов Российской Федерации – и вместе с сообществом родителей, я надеюсь, и у меня есть основания для этой надежды, дадут нам возможность провести очный, обычный учебный год в этом году без какого-либо риска для здоровья и детей, и взрослых. Спасибо большое.
Спасибо. Уважаемые коллеги, я сейчас обращаюсь и к членам правительства, и к руководителям регионов Российской Федерации. У нас еще есть время для того, чтобы доделать то, что еще не до конца сделано. Это касается и некоторых ремонтных работ, техники, и методической составляющей учебного процесса и так далее, и так далее. Вы знаете, там большой комплекс работ. Время есть. Мы с вами хорошо знаем, что начало учебного года, 1 сентября, в нашей стране это всегда праздник. Я прошу вас сделать все для того, чтобы этот праздник был надежно обеспечен. И в завершение не могу не вернуться к вопросу об обеспечении бесплатным горячим питанием учеников начальных классов. Михаил Владимирович сказал, что 75% примерно школ готовы к тому, чтобы принять эти средства, федеральные средства, и провести соответствующую работу. Вроде бы 75% это много. Но я хочу сказать, что 25% не готовых школ. Вот это много. Вот это много. И я хочу знать, когда все российские школы готовы будут к этой полноценной работе, к обеспечению горячим питанием всех учеников младших классов. Для этого прошу и правительство, прежде всего, Сергей Сергеевич, к вам обращаюсь сейчас, руководители регионов Российской Федерации, администрацию, полпредов регионов, провести анализ того, что, где происходит, как и когда эта проблема будет окончательно закрыта. Это касается и малокомплектных школ. Я знаю мнение о том, что, может быть, и не нужно этим заниматься в малокомплектных школах. Нужно. Нужно и там обеспечить детей горячим питанием. Либо как-то по-другому решать этот вопрос. Но семьи, которые направляют детей в эти малокомплектные школы, не должны быть поставлены в положение худшее, чем другие российские семьи, которые будут пользоваться этой федеральной льготой. Прошу вас эти вопросы все проработать и в ближайшее время доложить. Еще раз повторяю, хочу знать, когда и какими способами, в какие сроки эта проблема будет закрыта окончательно, целиком. Спасибо большое. Всего доброго.